Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 12 апреля, среда. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Олег Винокуров. И свое место у микрофона заняла также Анна Аракелова, готовая познакомить вас с новостями часа.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях. Президент Ирана официально объявил об успешном обогащении урана. В Москву прибывают представители Молдавии и Грузии в связи с запретом ввоза алкогольной продукции на территорию России. ООН намерен ограничить контакты с палестинской автономией. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад официально объявил об успешном обогащении урана в его стране.
Я официально объявляю, что наш дорогой Иран вступил в число ядерных держав мира.
В телеобращении к нации во вторник Ахмадинеджад призвал Запад прекратить давление на Иран и вновь подчеркнул, что иранская ядерная программа носит мирный характер.
Мы уже не раз заявляли, и я готов повторить, что наши ядерные технологии служат мирным целям.
Сказал президент Ирана. Совет Безопасности ООН недавно призвал Тегеран отказаться от ядерных разработок. Не исключено применение санкций против Ирана. Более 40 человек погибли во вторник вечером в пакистанском городе Карачи в результате сильного взрыва. Десятки людей ранены. Взрыв произошел в городском парке, где собрались верующие, чтобы отметить годовщину рождения пророка Мухаммеда. Московский городской суд рассмотрит сегодня жалобу общественной организации «Открытая Россия» на решение Басманова суда об аресте денежных средств на всех счетах организации, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Рассмотрение кассационной жалобы «Открытой России» на решение Басманова суда об аресте денежных средств на всех счетах организации начнется в половине второго. А за час до этого перед Московским городским судом Союз правых сил организует пикет в поддержку «Открытой России». Один из основных лозунгов акции – «Гражданское общество в опасности». Деньги на счетах «Открытой России» были арестованы по ходатайству Генеральной прокуратуры в целях обеспечения имущественных взысканий. Басманный суд своим решением наложил арест на средства организации как на имущество, принадлежащее подозреваемым и полученное в результате преступных действий. После ареста счетов «Открытая Россия» заявила о свертывании всех своих программ на территории России. Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
В Москву прибывают делегации Молдавии и Грузии для урегулирования проблем, возникших в связи с введением России запрета на импорт вин из этих стран. Кишинев направляет делегацию депутатов парламента, которые встретятся с представителями думской фракции «Единая Россия». Делегацию грузинских виноделов возглавляет министр сельского хозяйства Михаил Свиманишвили. Ранее спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе заявил, что Грузия должна выйти из СНГ в знак протеста против решения России. А спикер парламента, премьер-министр Грузии Зураб Нагайдели считает, что его страна пока не собирается выходить из Содружества независимых государств.
Все мы, не только члены парламента, критикуем неэффективность СНГ. Тем не менее, вопрос о выходе из этой организации на повестке дня не стоит. С другой стороны, я понимаю позицию депутатов и спикера парламента. Их недовольство объяснимо.
Сказал глава правительства Грузии.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко провел во вторник встречу с представителями партий, прошедших Верховную Раду. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
По итогам переговоров пятерки победителей с главой государства Юлия Тимошенко заявила, что в четверг ее блок «Наша Украина» и социалисты обсудят компромиссный вариант коалиционного соглашения. Оптимистически оценил возможность формирования оранжевой коалиции после встречи с президентом первый номер списка «Нашей Украины» премьер Юрий Ехануров. Однако на вопрос журналистов, может ли к тройке присоединиться партия регионов, Ехануров сказал: «Никогда не говори никогда». Сам лидер партии регионов Виктор Янукович готов к любому развитию событий.
Мы готовы к переговорному процессу. Вместе с тем, мы четко себе представляем, что и для нас приемлем и второй вариант, то есть формат оппозиции.
В том, что партия Януковича будет в оппозиции, сомневаются коммунисты. Представлявший эту партию на встрече с президентом, первый вице-спикер парламента Адам Мартынюк дал понять, что вопрос об окончательном формате правящей коалиции остается открытым. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Сегодня 45 лет со дня первого полета человека в космос. 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин отправился в первый космический полет, который длился 108 минут. С тех пор в космосе побывали более 430 жителей Земли.
Радио «Свобода». Новости.
Национальная судебная палата Испании намерена судить итальянского политика Сильвио Берлускони, если в результате нынешних выборов в Италии он утратит иммунитет главы государства. Из Мадрида наш корреспондент Виктор Черецкий.
Публикуя эту информацию со ссылкой на юридические источники, пресса напоминает, что Берлускони обвиняется в Испании в фальсификации документов и неуплате налогов. В начале 90-х годов итальянский политик был одним из ведущих акционеров испанского пятого телеканала. Дело против него было заведено известным следователем Бальтасаром Гарсоном, но 3 года назад оно было приостановлено из-за иммунитета, которым пользовался Берлускони как премьер-министр Италии. Бальтасар Гарсон. Наши действия согласовываются с международной юридической практикой. За злоупотребление следует отвечать перед законом той страны, где они были совершены. Берлускони уже пытался опротестовать действия следователя Гарсона, но испанское правосудие отклонило его жалобы. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
ООН намерена ограничить контакты с палестинской автономией, заявил представитель генерального секретаря ООН Кофи Аннана. При этом международные гуманитарные программы для палестинцев будут осуществляться по плану. Ранее США и Евросоюз приостановили прямую финансовую помощь палестинскому правительству, которое возглавляет экстремистская группировка «Хамас». Напомню основные новости к этому часу. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад официально объявил об успешном обогащении урана. В Москву прибывают представители Молдавии и Грузии для урегулирования конфликта в связи с запретом ввоза алкогольной продукции на территорию России.
Анна Аракелова познакомила нас с новостями часа. Спасибо.
А что касается погоды, на большей части европейской территории России сохранится относительно теплая погода с температурой на 2-4 градуса выше климатической нормы. В северо-западном районе осадков не будет, плюс 5, плюс 10. В центральном районе вблизи размытого атмосферного фронта местами пройдет небольшой дождь, 8-14 тепла. В Москве сегодня днем 11-13, по области 9-14. Ветер западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков температура днем 7-9 выше 0.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Отрывли. Итоги парламентских выборов в Италии. Сатирическая книга Константина Борового. Сегодня день космонавтики.
Вот эта последняя тема как раз и является для нас главной. В связи с тем, что сегодня отмечается День космонавтики, мы задаем вам вопрос. Зачем, на ваш взгляд, люди летают в космос?
Я напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
8:08 московское время, вы слушаете «Время свободы». Результаты парламентских выборов в Италии, согласно которым левоцентристская коалиция лидирует с минимальным отрывом, вызвали как между основными противниками, так и в итальянском обществе в целом противоречивые реакции. В то время как лидеры левоцентристов празднуют победу и готовятся в ближайшие дни поблагодарить избирателей за поддержку поездкой по стране, правоцентристы настаивают на пересмотре результатов выборов. В связи с этим окончательные цифры станут известны предположительно к вечеру среды, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Италии Вероника Остринская.
Отрыв левоцентристов от правящей коалиции, по уточненным данным, составляет 0,1%. На выборах в Нижнюю палату парламента за коалицию Романа Проди проголосовали 49,8% избирателей, в то время как за коалицию Сильвии Берлускони 49,7%. Такой результат правоцентристы считают неубедительным, говорит Паоло Бонаюти, секретарь премьер-министра Сильвио Берлускони. В политическом смысле выборы выиграли правоцентристы. Разница всего в 25 тысяч голосов. Это разница в рамках статистической ошибки. Мы считаем, что необходимо более скрупулезно пересчитать голоса. Побежденные также требуют выяснить, почему были признаны недействительными около 500 000 бюллетеней. В сложившейся ситуации они могли стать решающими, считают в лагере Сильвио Берлускони. На выборах в Верхнюю палату парламента, Сенат, большинство мест тоже получили левоцентристы. 159 против 156. Причем голоса граждан страны, живущих за границей, стали решающими. Именно они отдали 4 голоса из 6 коалиции Романа Проди. Правоцентристы, согласно результатам голосования среди мигрантов, получили всего 1 голос. Согласно новому избирательному законодательству, принятому правительством Берлускони в декабре минувшего года, коалиция победителей автоматически получает 340 из 630 мест в Палате депутатов. На долю правоцентристов приходится 277 мест. Но левоцентристы все же выступили с победительными заявлениями. После многочасового ожидания к ночи понедельника Романо Проди обратился к итальянцам со словами: «Мы одержали победу в тяжелой борьбе и составили большинство как в Палате депутатов, так и в Сенате. Победила демократия, и воля народа была достаточно ясной. Пора навести порядок в Италии, и это первоочередная задача нашей коалиции». Процветающая Италия для всех, так Романо Проди определил свое политическое будущее. В ближайшие дни он выйдет в некоторые города страны поблагодарить избирателей за сделанный ими выбор. Бывший председатель Европейской комиссии уверен в том, что даже после пересчета голосов итальянских граждан, живущих за границей, результаты будут свидетельствовать в его пользу. Все же о формировании правительства говорить пока рано. Это произойдет не раньше президентских выборов, которые пройдут в мае. Итальянцы все же недовольны исходом выборов. По их мнению, при практически равном распределении политических сил говорить о скором экономическом росте преждевременно. Многие опасаются, что новое правительство не продержится у власти и нескольких месяцев. Так бывало в Италии не раз. Уходящее правительство во главе с Сильвио Берлускони было единственным за послевоенное время продержавшимся у власти в течение всего положенного срока. Вероника Остринская, Радио Свобода, Рим.
В Москве 7:12. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. 12 апреля страна отмечает День космонавтики. Это нашло отражение на первых полосах центральных газет. «Комсомольская правда» воспроизводит первую полосу номера за 13 апреля 1961 года, шапка которого гласит «Человек в космосе. Капитан первого звездолета наш, советский». О загадках первого полета рассказывают аргументы и факты. Большая часть первой полосы «Известий» сегодня также посвящена космосу. Накануне 45-летия полета космонавта номер один, корреспондент российской газеты, встретился с генеральным директором Головного института Федерального космического агентства ЦНИИМАШ, академиком Российской академии наук Николаем Анфимовым. Начало этого интервью на первой полосе издания. А центральная первополосная публикация в российской газете сегодня озаглавлена «Милиция выходит на дорогу». Но речь не о том, о чем все могли подумать, о том, что милиция уже давно вышла на дорогу, в смысле ГИБДД, а совсем о другом. Новость, которую принес на деловой завтрак в российскую газету первый заместитель министра внутренних дел Александр Чекалин, коснется миллионов людей, пишет издание. Намечено создать новые милицейские подразделения, которые будут обеспечивать безопасность на автотрассах. В МВД серьезно прорабатывают проект создания дорожной милиции, которая бы занялась порядком на магистралях. Не проверками, а именно порядком, особенно на федеральных трассах. Обо всем об этом Александр Чекалин рассказал в интервью, начало которого публикуется на первой полосе российской газеты. К другим темам. «Партия прозрачного типа». Публикация под таким заголовком, мы видим ее на первой полосе газеты «Ведомости». Руководство КПРФ пытается ужесточить контроль за работой своих представителей в органах государственной власти. Коммунисты недовольны тем, что партийцы, чиновники и депутаты меняют политическую ориентацию и подчиняются не решениям партии, а президенту, губернаторам и «Единой России». Эксперты считают, что Геннадий Зюганов хочет прекратить разговоры о сервильной политике красных функционеров, но это может закончиться распадом партии. Раскулачить середняка, так озаглавлена центральная первополосная публикация в сегодняшних новых известиях. А сегодня в Госдуме в рамках правительственного часа министры расскажут депутатам, как в России создается рынок доступного жилья. Между тем, сам рынок недвижимости с ужасом ждет очередных заявлений чиновников. Например, недавние обещания главы Минрегионразвития Владимира Яковлева обложить собственников второго жилья высоким налогом уже провоцируют резкий рост цен на квадратные метры. Предлагаемое министром раскулачивание ударит прежде всего по среднему классу, который сейчас становится на ноги и, покупая вторые квартиры, думает о билете в старость. В ту самую старость, которую государство сделает достойной не в состоянии.
Спасибо. С некоторыми темами сегодняшних российских газет нас познакомила Валерия Шабаева. А сейчас в Москве 15 минут восьмого. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что его страна вступила в клуб государств, обладающих ядерными технологиями. Более 40 человек стали жертвами теракта в пакистанском городе Карачи. Фонд «Открытая Россия» просит суд отменить решение об аресте его денежных средств. Суд Чечни приговорил двоих человек к пожизненному заключению по обвинению в терроризме. В Багдаде 5 человек стали жертвами взрыва заминированного автомобиля. 13 человек ранены. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведет его Ирина Лагунина. Демонстрации в Тбилиси 17 лет назад, вспоминает вдова Анатолия Собчака. Кого будут судить в Гааге следующим? О чем думают животные? И права ребенка, как предотвратить насилие в семье? Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас мы вновь поговорим о спорте. Главная новость для российских любителей, конечно же, это победа московского «Динамо», баскетболистов московского «Динамо» в финальном матче Кубка УЛЕБ. Прошел он в Бельгии, в Шарлеруа, и там динамовцы выиграли у соперников из греческого «Ариса» 73-60, и тем самым завоевали путевку в Евролигу УЛЕБ на следующий сезон. В России тем временем определились обладатели путевок в хоккейную суперлигу, тоже на следующий сезон, понятно. В полуфинальных сериях чемпионата страны высшей лиги «Крылья Советов» московская команда и «Челябинский трактор» одержали очередные победы. «Крылья» выиграли в Хабаровске у «Амура» 2-1 в овертайме, а «Трактор» нанес поражение в Пензе местному «Дизелю» 4-2. И таким образом в обеих сериях счет стал 3-0. «Крылья Советов» и «Трактор» будут играть в суперлиге в следующем сезоне. В Европе играют в футбол, в основном кубковые матчи проходят в эти дни. Определяются финалисты, ну где-то полуфиналисты. Вот во Франции еще на стадии четвертьфиналов розыгрыш национальных кубков. Там два четвертьфинальных матча прошли вчера с одинаковым счетом 2-1. Марсель в гостях выиграл у Лиона, а Парис Сен-Жермен на своем поле у Лилля. Марсель и ПСЖ вышли в полуфинал, а сегодня еще два полуфиналиста определятся. Рен играет с Монпелье, а Кале с Нантом. В Германии уже известен один финалист. Это франкфуртский «Айнтрахт». Он выиграл у Армении из Бielefeld 1-0. Сегодня играют Санкт-Паули и мюнхенская «Бавария». В Италии тоже один финалист уже определен, это миланский «Интер». Но вот в Италии из двух матчей проходят полуфиналы. Вчера была ответная игра, играл «Интер» в гостях с «Удинезе», закончился матч в ничью 2-2, но поскольку в первой встрече на своем поле «Интер» выиграл 1-0, то, естественно, по сумме двух встреч он вышел в финал. Сегодня второй финалист определяется в матче Ромы и Палермо. Ну и еще одно сообщение о футболе. Товарищеский матч провела сборная США, готовящаяся к чемпионату мира. Сыграла она в ничью с командой Ямайки 1-1. И несколько слов о теннисе. Несколько турниров на этой неделе проходит. Вот один из них в Валенсии, где в первом же раунде выбыл посеянный под первым номером россиянин Николай Давыденко. Яну Герниху из Чехии проиграл он 5-7, 5-7. Ну, я напомню, что Давыденко снялся с четвертьфинального матча Кубка Дэвиса, проходившего в минувший уикенд во Франции, из-за травмы. Так что, возможно, она и помешала ему победить в том числе.
Семь часов 20 минут в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Известный политик Константин Боровой издал сатирическую книгу под названием «Анекдоты. Владимир Владимирович Ком». Как заявляет автор, три главных героя – это собирательные образы, хотя они и похожи на некоторых жителей Кремля, рассказывает Лиля Пальвелева.
Константин Боровой на своем сайте ведет своеобразную хронику. Он комментирует в жанре анекдота все значимые события в жизни страны. Лучшие тексты вошли в уже вторую по счету книгу. В ней три постоянных персонажа. Главный герой Вован, Сеч, солдафон и консерватор, Чич, хитрюга и проныра. Константин Боровой подчеркивает.
Анекдоты самые разные. Есть грубоватые, некоторым это нравится. Есть изящные, построенные на намеках, но нету оскорбительных. Мне кажется, много очень смешных и много не очень. Но это политическая сатира. Она все-таки не должна вызывать гомерический хохот, а она должна вызывать размышления.
А поводов для размышлений, которые автор облекает в сатирическую форму, российская действительность предоставляет ему в избытке.
Действительно, каждый день столько глупостей. Вот сегодняшний анекдот – это анекдот о вступлении России в ВТО. Вот они обсуждают втроем. Сегодня они три головы одного дракона. Они обсуждают, какие выгоды даст России вступление в ВТО. Клуб, который создан для стран, занимающихся торговлей, клуб для соблюдения каких-то норм, правил, вот обсуждается, выгодно это или невыгодно. Выгодно быть приличными или невыгодно. Вот они это обсуждают. Параллельно они приходят к выводу, что съесть они все съедят, но вот есть ограничения по переработке этой пищи.
Этот анекдот про дракона рассказать не решусь. Его лексика все-таки не для радиоэфира. Процитирую другие тоже забавные злые строки. Вован сидит за столом в своем кабинете, просматривает газеты, в гневе рвет каждую и бросает на пол. Входит Чич и удивленно на это смотрит. Чич, ну я не знаю, если тебе и такие новости не нравятся, которые наполняют любого россиянина оптимизмом и гордостью за свою страну. Вован, да я прогноз погоды ищу, ни в одной газете нет. Чич, интересно, сам же запретил печатать, чтоб террористы не узнали и не натеррористили. Вован, блин, а я на следующей неделе хочу в Сочи слетать, а вдруг там дождь? Чич, и чего будем делать? Вован, тихо, конфиденциально. Слушай, позвони Басаеву, узнай погоду. Конец цитаты. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Новая законодательная попытка «Единой России» поставить под контроль негосударственную прессу в период предвыборных кампаний стала темой программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Геннадий Гудков, член Комитета Госдумы по безопасности, один из авторов законопроекта. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Какова цель вот подготовленного вами в соавторстве с еще тремя депутатами законопроекта?
Я, честно говоря, хотел бы объяснить, во-первых, законопроект. Дело в том, что, во-первых, законопроектом не предусматривается никакой ответственности уголовной, это во-первых. Во-вторых, речь идет только о как раз равных правах для партии и для кандидатов. Суть законопроекта очень проста. Мы пытаемся вернуть к существовавшему ранее с 91 года порядку агитации и пропаганды. То есть за последнее время в законе российском произошли некоторые изменения. В частности, если государственные СМИ обязаны предоставлять разные равные возможности в случаях участия в агитационной кампании, платные возможности, равные времени, равное количество времени в эфире или место в печатных СМИ, то в последнее время тихо-тихо, и, наверное, очень незаметно для многих в российских законах появилась поправка в российском законе об избирательных правах о том, что негосударственные СМИ, заявившие о своей готовности и желании участвовать в выборном процессе, могут отказать той или иной партии или тому или иному кандидату в платной рекламе, ну, видимо, имея в виду, что вдруг там не совпадает позиции, взгляды и так далее и тому подобное. Ну, то есть, ну, не нравишься ты мне, грубо говоря. Я считаю, что, и мои коллеги меня поддержали, соавторы законопроекта, что эта норма может быть направлена на большую, скажем так, на большее политическое позиционирование СМИ, она может быть и правильной в идеальном государстве. Но, к сожалению, мы наблюдаем картину, когда в региональных выборах местные СМИ, а там почти нет государственных, они все равно зависимы от административного фактора. И когда администраторы, скажем так, используют имеющиеся в распоряжении в рычаги, то вдруг местные СМИ, как по команде, перестают предоставлять даже за деньги, даже за плату, пространство в газетах и эфирное время. Я считаю, что это нарушение принципа равноправия. Я считаю, что наша поправка направлена как раз на восстановление этих принципов, поскольку в данном случае мы столкнулись с практикой вот такого жесткого административного давления. Но я могу сказать о примере Народной партии. Это небольшая партия, которую я возглавляю, левоцентристская, социал-демократического толка, которая в Калининграде сражалась, и ей было отказано в платных эфирах, в платных публикациях по одной простой причине, что вот, ну, у нас другая позиция. Но на самом деле за кулисами те же самые журналисты или редакторы говорили, что у них есть жесткие указания руководства не пущать. Вот, собственно говоря, смысл, суть нашей поправки. Поэтому, мне кажется, произошла некая путаница. Я вот вынужден вносить ясность.
Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов признает справедливость доводов обеих сторон.
Господин Гудков говорит вещь абсолютно разумную. Та пресса, которая готова освещать избирательную кампанию, должна, готова в том смысле, что готова предоставить свои страницы для освещения этой избирательной кампании. Она должна в равной степени предоставлять эти страницы всем, кто готов их купить, из тех, кто имеет право в этой избирательной кампании участвовать. Тогда вполне можно себе представить, что газета «Сокол» и Жириновского будет печатать программу КПРФ, а газета «Лимонка» – предвыборные заявления СПС. Партийная печать – это партийная печать, и это никак не должно касаться партийной печати, потому что партийная печать, она заведомо ангажирована в пользу и интересы своей партии.
Распространяется ли ваш законопроект на партийные газеты, тоже не государственные по определению?
Нет, я согласен с прозвучавшим доводом, что партийная печать не может во все стороны проявлять одинаковую позицию, и поэтому действительно партийная печать в данном случае не включается в перечень. Для партийной печати в российском избирательном законодательстве есть отдельная статья, где как раз указывается, что в данном случае партийная печать, но, особый вид политической агитации. Речь идет о иных негосударственных СМИ, в основном работающих на коммерческой основе, зарабатывающих свои деньги либо тиражами, либо рекламой, которые заявляют о готовности участвовать в избирательной кампании. Поэтому здесь, в данном случае, мы соблюдаем принцип и волки сыты, и овцы целы.
Генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко считает предложенный законопроект трудновыполнимым.
И не случайно авторами законопроекта являются два депутата «Единой России». Один из них бывший полковник ФСБ, а другой бывший журналист, которого его коллеги сегодня называют «сливным бачком». Вот для этого депутата, бывшего журналиста, совершенно не важно, что транслировать, что вот в этот сливной бачок наливают. Он будет транслировать все при определенных условиях. Именно так они видят роль и цель журналистики, и такую ее хотят навязать России. Заставить негосударственного газетчика, ну, например, газету «Яблоко», заставить публиковать программные статьи Жириновского, это просто абсолютно невозможно. Они просто перестанут выходить, и все.
Жалко, что у нас уважаемые журналисты, образованные, квалифицированные люди, скажем, к скатывается на уровень каких-то личных кличек и обвинений. Мне искренне жалко, что у нас такие СМИ, или, по крайней мере, такие представители у СМИ. Но я могу сказать, что, ну, скажем так, по мелочам бывших не бывает. Бывший полковник, не бывший. Вот, во-вторых, я хочу сказать, что у нас нет независимых СМИ, по большому счету, за редким исключением.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной обсуждению новой законодательной попытки «Единой России» поставить под контроль негосударственную прессу в период предвыборных кампаний. Гостем ведущего был Геннадий Гудков, член Комитета Госдумы по безопасности, один из авторов законопроекта.
Сегодня день космонавтики. Это наша главная тема. Я напоминаю, что мы ждем ваших ответов на пейджер «Почему люди летают в космос?». Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода время гостей. Почему россияне бросают свои дачные участки? Как приватизировать свои 6 соток? Что ожидать российским садоводам от нового закона о дачной амнистии? Об этом и многом другом в беседе с председателем Союза садоводов России Василием Захарьящевым. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте Радио Свобода.
Сейчас в Москве 19:30. Время напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад официально объявил об успешном обогащении урана. В телеобращении к нации Ахмадинеджад заявил, что Иран вступил в клуб стран, обладающих ядерными технологиями. Более 40 человек погибли в пакистанском городе Карачи в результате сильного взрыва. ООН намерена ограничить контакты с палестинской автономией, об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Кофи Аннана. При этом международные гуманитарные программы для палестинцев будут осуществляться по плану. Мосгорсуд сегодня рассматривает кассационную жалобу общественного фонда «Открытая Россия», который просит отменить решение об аресте денежных средств организации, основанной экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. В Москву прибывают делегации Молдавии и Грузии для урегулирования проблем, возникших в связи с введением России запрета на импорт вин из этих стран. Сегодня день космонавтики. 45 лет назад, 12 апреля 1961 года, советский космонавт Юрий Гагарин отправился в первый космический полет. С тех пор в космосе побывали более 430 жителей Земли. В Италии левоцентристская коалиция во главе с Романо Проди одержала победу на парламентских выборах. Правоцентристский блок нынешнего премьера Сильвио Берлускони пока официально не признал поражение. В Багдаде продолжается процесс над бывшим иракским диктатором Саддамом Хусейном и семью его соратниками. Сами подсудимые на сегодняшнем заседании присутствовать не будут. Международному суду ООН 12 апреля исполняется 60 лет. Он базируется в Гааге и занимается рассмотрением межгосударственных споров. Россия заявила, что передаст Германии 6 старинных стеклянных окон из церкви XIV века во Франкфурте на Одере, вывезенных советскими солдатами во время Второй мировой войны.
По прогнозам метеорологов, на большей части европейской территории России сохранится относительно теплая погода с температурой на 2-4 градуса выше климатической нормы. В северо-западном районе осадков не будет, 5-7 тепла. В центральном регионе вблизи размытого атмосферного фронта местами пройдет небольшой дождь. В Москве сегодня 11-13 градусов, по области 9-14 тепла. Ветер западный 3-8 метров в секунду.
Семь часов 32 минуты московское время. Вы слушаете «Время свободы». В России сегодня, как известно, отмечается 45 лет со дня первого полета человека в космос, а в США 25 лет со дня запуска первого шаттла. С подробностями об этой знаменательной дате и о новых планах НАСА, Американского национального агентства по аэронавтике, наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
За эти 25 лет Америка потеряла 14 астронавтов и два шаттла – «Челленджер» в 1986 году и «Колумбию» в 2003. Эти две трагедии заставили НАСА искать более безопасные пути в исследовании космического пространства. Так вернулись к идее полетов на Луну, а затем на Марс. По мнению директора НАСА Майкла Гриффина, Америка переживает сейчас первый за 30 лет коренной поворот в своей космической программе. К 2010 году последние три шаттла выполнят свою задачу по созданию Международной космической станции МКС и займут место в музее. Гриффин признал, что идея упора на шаттлы с их полетами на низкой околоземной орбите уже после того, как люди побывали на Луне, кажется сегодня ошибочной. Тем не менее, за последние 25 лет было совершено немало прорывов в изучении космоса. Взять хотя бы телескоп Хаббла, запуски разведывательных спутников. А благодаря шаттлам астронавты приобрели опыт пилотирования космических челноков и стало возможным строительство Международной космической станции. Редактор журнала «Астрономия» Лори Лейтон рассказывает. В 1981 году космический челнок «Колумбия» стал первым кораблем повторного использования, что было чрезвычайно важно в то время. И именно благодаря челночным полетам стало возможно создание Международной космической станции, столь необходимой для более длительных полетов. Но для создания постоянной космической станции на Луне, для многократной доставки оборудования на Луну и с Луны, нужно принципиально новое поколение космических кораблей. А шаттлы свою роль отыграли, кстати, не только техническую, но и политическую. 25 лет назад они подняли престиж Соединенных Штатов на новую высоту в космическом соревновании с Советским Союзом. И завоеванное таким образом преимущество Соединенных Штатов в космосе помогло нашей победе в Холодной войне. Важно также, что это достижение подняло настроение американцев, вдохнуло оптимизм, подняло моральный дух нашей страны, что было тогда как нельзя кстати. Это была Лори Лейтон, редактор журнала «Астрономия». Через 4 года шаттлы будут окончательно списаны, а еще через 4 появятся новые пилотируемые космические корабли, которые должны будут к 2018 году доставить астронавтов на Луну, а потом и на Марс. Уже начались исследования, связанные с 3-летним пребыванием астронавтов в космическом корабле, летящем к Марсу. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
И в продолжение наш опрос на улицах российских городов. Зачем люди летают в космос? Таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям Петербурга.
Чтобы быть подобным птицам, наверное, чтобы прогресс был. Если бы не было сейчас каких-то космических исследований, мы бы не могли понимать, что через какое-то время нам может угрожать какая-то опасность из космоса, типа метеоритных дождей. Дай бог, чтобы мы не почувствовали это на себе. Вот именно для этого, я думаю, и надо. Не просто, что Гагарин полетел.
Это развитие, научные мысли, там же есть какие-то научные программы, с которыми людьми летают. Это не только бизнес. Для других людей это возможность, так сказать, открыть свое сознание, понять вещи, что человек может жить не только на Земле, но еще и в космосе.
Наверное, все люди стремятся к звездам, поэтому летают. Так ближе на них можно посмотреть.
Чтобы быть готовым ко всем, может быть, нехорошим вещам, которые могут произойти у нас на планете. И вообще это интересно. Допустим, многие составляющие медицинских препаратов невозможно даже соединить на Земле. А вот в космосе это возможно. Какие-то другие проводят опыты, которые на Земле в силу притяжения невозможно. А там это возможно.
Чтобы больше узнавать о космосе. Мы же когда-то не летали туда, и когда-то мы оставались только здесь. А когда-то Гагарин полетел первый в космос. Там же все неизведанное. Здесь мы уже все прошарили. Вот война начнется еще одна, и куда нам потом деваться будет? Наверное, в космос.
Наверное, проливает свет на наше развитие вообще на человека, в принципе, откуда он взялся. Есть ли подобное? Не, ну это интересно.
Люди всегда стремились достигнуть вершин в знаниях. Космические снимки, они позволяют исследовать природу, тонкие технологии на орбите. Чистые металлы там выплавляют. В шпионских целях используют спутники. И космос — это узнать, кто мы такие вообще в этом мире.
Из интереса, что на других планетах? Возможно ли жизнь на этих планетах? Если, например, будет перенаселение на Земле, возможно ли освоение ближайших планет с целью заселения? Так что стоит?
Без космоса, я думаю, сейчас нельзя представить ни связь, ни телевидение, те же спутники, например, военная отрасль тоже развивается. Даже вера в то, что есть какие-то внеземные цивилизации, и, может быть, когда-нибудь наша наука дойдет до того, что мы сможем улететь куда-нибудь в другую галактику. То есть не зря мы вылетели за пределы нашей Земли.
Смешно было бы, если бы, глядя в небо, не захотелось бы посмотреть, что там. А вдруг там что-то есть такое, чего не видишь в телескоп? И зачем все мерить материальными результатами? Есть же то, что неизмеримо. Открылась бездна, звезд полна. Звездам числа нет, бездне дна.
Наверное, для того, чтобы познать другие планеты, узнать, есть ли, ну, не люди, а марсиане на других планетах или нет. Ну, я считаю, думаю, есть, наверное, скорее всего, инопланеты, какие-нибудь жители. Я думаю, найдем.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, зачем люди летают в космос. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:38 московское время. Вы слушаете «Время свободы» и продолжает нашу программу «Панорама высоких технологий».
Главная тема выпуска. Компания Google приобрела патент на поисковый алгоритм Орион, разработанный израильтянином Ори Алланом во время его учебы в аспирантуре Австралийского университета Нового Южного Уэльса. Ори Аллан уже принят на работу в Google. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
О конкретных деталях работы алгоритма его создатель Ори Аллан в частности сказал: «Результаты поискового запроса появляются в специальной раздвигающейся форме, в которой размещается вся необходимая текстовая информация с найденного сайта. Чтобы ее прочесть, вам нет необходимости загружать саму страницу».
Новости коротко. Председателю Совета Федерации Сергею Миронову представлена государственная автоматизированная система правосудия, разработанная государственным предприятием «НИИ-Восход». Система предназначена для информационно-аналитического обеспечения деятельности судов общей юрисдикции. Система будет предоставлять различную информацию о деятельности судов, а также обеспечить видеосвязь между залом суда и следственным изолятором. На сегодняшний день оборудованием системы правосудия уже оснащены все суды субъектов Российской Федерации, а к 2011 году ее предполагается внедрить еще в 2000 судов. Японская компания ТДК начала поставки чистых дисков, предназначенных для записи данных в формате Blu-ray. Диски объемом 25 гигабайт с возможностью однократной записи будут стоить $20, а диски с возможностью многократной перезаписи поступят в продажу по цене $25. До конца 2006 года ТДК намерена представить двусторонние диски Blu-ray объемом 50 гигабайт. Плееры, предназначенные для воспроизведения дисков формата Blu-ray, должны поступить в продажу в течение текущего года. Популярная британская группа Planet Funk объявила, что ее новая композиция Stop Me не выйдет на традиционных CD. Композиция будет продаваться исключительно через сервисы загрузки музыки для мобильных телефонов третьего поколения. Лидер группы Planet Funk Алекс Нери сказал: «Музыкальные привычки людей изменились. Сегодня у миллионов людей музыкальный магазин помещается в кармане, и он открыт круглые сутки».
Выпуск «Панорамы высоких технологий» подготовил Владимир Губайловский, представил Александр Костинский.
7:41 в Москве. Программу продолжит обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Хочу представить вашему вниманию размышления Валерия Выжутовича, публициста, политического обозревателя «Российской газеты». Опубликованы они сегодня независимой газетой под рубрикой «Карт-бланш», озаглавлены «Куплю дворец». Здание издательства «Пресса» на улице Правды, говорят, восстановлению не подлежит. Недавний пожар уничтожил его. Не так, чтобы до основания, но исторический облик вряд ли удастся воссоздать. Построенное в 1932 году, оно не было архитектурным шедевром, но памятником эпохи конструктивизма, несомненно, считалось. Впрочем, столичные власти уже выразили готовность путем капитальной реконструкции вернуть городу это строение. Мол, если удалось восстановить манеж, изнутри тоже выгоревший дотла, то тут уж и подавно справимся. Восстановленный манеж — это муляж, типичный новодел, вроде храма Христа Спасителя, в отличие от манежа, восставшего не из огня, а из воды известного бассейна. В таком же муляжном обличии через год-другой явится взору гостиница «Москва», снесенная, чтобы дать жизнь сооружаемому на ее месте отелю своими архитектурными чертами точь-в-точь, как обещано, воссоздающему уничтоженное творение Щусева. Таков фон, на котором уже не первый год идут разговоры о приватизации памятников архитектуры. Ведутся они с 1994 года, когда вышел президентский указ, разрешающий передачу в частную собственность памятников местного значения. Затем в 2002 году был принят закон о приватизации государственного и муниципального имущества, в том числе памятников, а следом закон об объектах культурного наследия, налагающий мораторий на приобретение великокняжеских дворцов, графских усадеб и тому подобное. И с тех пор лишь дискуссии. Вводить памятники культуры в рыночный оборот или не надо. Аргументы охранителей, многократно предъявленные, сводятся по сути к одному. Новый собственник превратит усадьбу Голицыных в автопарковку. Шереметьевский дворец в казино или фитнес-центр. Им только разреши, они там наворочают. Однако в законе есть норма за перепрофилирование памятника культуры, несохранение его штраф размером в 400 мрот. Для отечественных фигурантов журнала Forbes не ахти какое наказание, но можно сделать, как в Италии, Голландии, Великобритании. там за снос, перестройку, некачественную реставрацию, перепланировку, не согласующуюся с историческим обликом и прочее варварство, у владельца старинной усадьбы или дворца государство отнимает его собственность. Несерьезны также опасения, что новые хозяева жизни на перегонки кинутся приобретать Кижи, Оптину, Пустынь. Во Владимирской области предложили приватизировать 400 исторических памятников. Ни один пока не куплен. Пугает не только дикая дороговизна дворца и его последующей реставрации, но также законодательная шаткость подобных сооружений. А ну как завтра отнимут. Мораторий на приватизацию объектов исторической недвижимости пора снимать, иначе закон об объектах культурного наследия, в принципе разрешающий такие сделки, превратится в муляж, наподобие манежа. Нельзя сказать, что власть пренебрегает своей обязанностью содействовать сохранению памятников архитектуры и что в ее силах она делает. Так, например, правительство Москвы, Российская академия архитектуры и строительных наук разработали программу, предполагающую совместные работы по реставрации исторических строений. Кооперация государства с компаниями восстановлена также арка Генерального штаба в Санкт-Петербурге. Но всего этого мало.
Спасибо с обзором российской прессы. Сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. Сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сейм Литвы отправил в отставку спикера Артуроса Паулаускаса. Россия передаст Германии 6 старинных стеклянных окон из церкви 14 века во Франкфурте на Одере, вывезенных советскими солдатами во время Второй мировой войны. В Италии левоцентристская коалиция во главе с Романо Проди одержала победу на парламентских выборах. Суд Чечни приговорил 2 человек к пожизненному заключению по обвинению в терроризме. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Семь часов 7:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Российские компании, импортеры мяса птицы, на совещании в Министерстве сельского хозяйства приняли решение сократить на 30% объемы ввоза этой продукции из-за рубежа. Спрос на мясо птицы в России ввиду распространения птичьего гриппа сократился, по экспертным оценкам, на 20-30%. 3/4 всего импорта этой продукции в Россию приходится на долю Соединенных Штатов, где случаев птичьего гриппа пока не зафиксировано. Российский промышленный холдинг «Интеррос» и горно-металлургическая компания «Норильский никель», один из крупнейших в мире производителей цветных и драгоценных металлов, покупают почти 35% акций американской компании «Plug Power», разработчика технологий водородной энергетики и производителя соответствующих топливных элементов. Сделка, объем которой 217 миллионов долларов, будет проведена через компанию Smart Hydrogen, совместное предприятие Интерроса и Норильского никеля, созданное для проектов в области водородной энергетики. Крупнейшая автомобильная компания мира, американская General Motors, продаст почти 8% акций японского производителя грузовиков Isuzu Motors, которыми она владеет с 1971 года. Новыми владельцами этих акций станут японские компании Mitsubishi и Itochu, а также банк Mitsuo. General Motors, убытки которой в прошлом году превысили 10 миллиардов долларов, уже продала принадлежавшие ей ранее крупные пакеты акций японской Suzuki Motor, а также Fuji Heavy, владеющей производством автомобилей Subaru. Теперь последним крупным активом американской компании в японской автомобильной индустрии остается 3% пакет акций компании Suzuki Motor. Шведская компания IKEA, один из ведущих в мире продавцов товаров для дома, открывает сегодня в Пекине свой 3-й магазин на территории Китая. Строительство 7-этажного здания с торговой площадью, равной 5 футбольным полям, обошлось в 100 миллионов долларов. Это крупнейший из всех магазинов IKEA, открытых ранее в разных странах, который уступает лишь головному торговому центру шведской компании в Стокгольме.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля с 12 апреля 27 рублей 67 копеек за доллар США и 33 рубля 57 копеек за евро. Евро на мировых рынках стоит доллар 22 цента.
7:49 в Москве, вы слушаете «Время свободы», и на протяжении программы мы уже не раз напоминали вам, что сегодня 12 апреля.
В этот день в эфире «Свободы».
Передача, посвященная еврейской Пасхе. Ее ведет из нью-йоркской студии Никита Морозов. 12 апреля 68 года.
С закатом солнца в пятницу 12 апреля начинается еврейская Пасха. Традиционную еврейскую пасхальную песню «Даейну» вы слышали в исполнении известного певца, солиста Нью-Йоркской Метрополитен Опера Яна Пирса. В эти дни, как говорится в Ветхом Завете, евреи были выведены Моисеем из Египта и получили 10 заповедей. По еврейской традиции, даже мудрейшие должны ежегодно читать историю исхода из земли египетской. О значении праздника Пасхи будет говорить раввин Израиль Маршевич.
Мне выпала большая честь поздравить вас и пожелать вам счастливого, радостного праздника Пасхи.
Все наши праздники прекрасны и дороги нам, но Пасха дороже и прекраснее всех, ибо Пасха — это праздник нашей свободы. Мы слышим о Пасхе в песнях Торы, в песне, которую Моисей и евреи пели при переходе через Черное море. Да и сама песнь песней тоже ведь относится к празднику Пасхи. Наш святой учитель Акиба сказал, «Все песни святы, но песнь песней святая святых, ибо она говорит о любви Бога к еврейскому народу и о любви еврейского народа к своему Богу. И песнь песней поется на Пасху, ибо это ведь особенное время любви, когда евреи чувствуют, как они любят друг друга и близки друг другу. И мы говорим вам, примите поздравление и благословение и вы, как очень важная составная часть великой, честной еврейской семьи». Так говорил раввин Израиль Маршевич. В заключение прослушайте еврейскую пасхальную молитву «Я верую».
Передачу, посвященную еврейской Пасхе, вел Никита Морозов. Радио «Свобода», 12 апреля 68 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
7:52 в Москве. Продолжит программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Турции. Жители Стамбула утверждают, что знаменитая улица Истикляль, перенесенная на Босфор, часть Парижа или Вены. Другие называют ее Стамбульским Бродвеем. Когда-то здесь останавливались все европейцы, приезжавшие в Константинополь. На Истикляль расположены посольства Швеции, Нидерландов, Российской Федерации. Это улица шикарных бутиков, кофеен и кондитерских. Есть даже костел и кирха. По утрам демонстранты устраивают здесь митинги протеста. Вечерами футбольные фанаты отмечают победы любимых команд, а по ночам на Истикляль собираются панки и хиппи со всего мира. Недавно по этой улице прошлась и корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Уже много лет на улице Истикляль слепой баянист Ахмед играет свои нехитрые мелодии. Важные полицейские не трогают музыканта. Экскурсовод Айше называет его уличным сторожевым.
В начале века улицу называли на французский манер «Grand Rue de Pera». Потом дали турецкое название «Истекляль», что означает «независимость, свобода». Это полностью соответствует истине. Мы, шутя, называем улицу местным Бродвеем. Тарахтит по рельсам старый трамвай, не помнящий своего года рождения. Истекляль – пешеходная улица, въезд другого транспорта сюда запрещен. Водителю Мехмеду, похоже, столько же лет, сколько трамваю. Они срослись, скрипящий от старости трамвай и его рулевой. Эту службу передал мне мой дядя по наследству. Он рассказывал, что трамвайную ветку проложили еще в 19 веке. В вагончиках ездили богатые джентльмены в котелках, дамы с зонтиками от солнца. С появлением авто трамвай закрыли. Его восстановили не так давно по старым чертежам. В книжном магазине возле российского консульства постоянно звучит русская музыка. Здание консульства строилось в 19 веке. Ходит легенда, что землю для строительства привозили в Стамбул на кораблях из России по указу Екатерины II. Когда-то давно российский посол граф Толстой, дальний родственник великого писателя, выкупил на стамбульском невольничьем рынке прапрадеда Пушкина Абрама Петровича Ганнибала. Поселил бывшего чернокожего пленника в своих апартаментах, затем отправил его в Россию. Пращура великого поэта в Турции вряд ли помнят, однако Пушкина знают все. Не так давно перевели на турецкий Евгения Онегина. Продавец книжного магазина декламирует письмо Татьяны.
Düşünme yaşın dönüşü yok. Yenileyemem ruhumu. Kardeşçe severim. Belki çok şefkatli bir duygudur bu.
Аркан работает в книжном магазине на Истекляль более 10 лет. Знает 7 языков, немного говорит по-русски.
Привет. Как дела? Я говорю по-русски, как попугай. Я люблю очень тебя.
На Истекляль – самый знаменитый рыбный базар в Стамбуле. Когда-то на его месте стоял известный театр, построенный греком-банкиром Кристаки Эфенди. При пожаре деревянное здание сгорело, пустующее место заняли торговцы рыбой. В 20-е годы прошлого века базар оккупировали белые русские. После гражданской войны в Стамбул прибыли около 500 тысяч беженцев из России. Офицеры Врангеля продавали солонину, бывшие фрейлины торговали цветами и спичками. Вера Пакер, дочка белогвардейского офицера, прожила на Истекляль более 40 лет.
Русские почти все мы жили в районе вот Истекляль-Джадеси и все улички вокруг. Все работали где-нибудь и как-нибудь, а вечером к 7 часам все шли на базар покупать что-то на ужин. И там на базаре все встречались, и так, чтобы можно было видеть, двое там стоят, трое там стоят. Все новости узнавались на барах базара.
Seigneur, tu as mis au monde beaucoup, beaucoup trop de pauvres gens.
Отель «Пера Палас» на Истекляль называют пристанищем богатых и знаменитых. В самом фешенебельном номере жил когда-то Вертинский, получивший ангажемент в одном из стамбульских кабаре. Отель построили специально для пассажиров знаменитого «Восточного экспресса». Роман «Убийство» в «Восточном экспрессе» Агата Кристи написала здесь же, в одном из номеров. Стены этого дома помнят многих европейских знаменитостей. Шпионку Мату Хари, артистов Веру Холодную, Ивана Мажухина и Сару Бернар. В старейшем кинотеатре на Истекляль до сих пор крутят немые фильмы. Однако публики мало, сборов почти нет. Кассирша кинотеатра помнит, как выстраивались длинные очереди в надежде купить лишний билетик. Все приходили нарядные, чистили обувь, одевали новую одежду. Говорили, что полицейские задерживают оборванцев и не пускают их сюда. Особенно много людей было вечером на последний сеанс. Последний сеанс заканчивается, чопорная буржуазная публика уступает место ночной тусовке. В узких улочках начинают работу известные по всей Европе гей-клубы и бары для трансвеститов. Однако ровно в 4 утра ночная круговерть закончится. Начало нового дня оглашает мулла с мечети. В оранжевых комбинезонах появляются дворники, и Истекляль прихорашивается, готовясь к очередному дневному марафону.
Красочная история Елены Солнцевой завершает очередной час нашего утреннего эфира. Но впереди час следующий, и темы его таковы.
Российский рынок розничной торговли. Зонд «Венус-экспресс» вышел на орбиту вокруг Венеры. 12 апреля – День космонавтики.
Вот по этому поводу мы вам и задаем вопрос, зачем люди летают в космос. Ну вот некоторые из ваших ответов. Человечество, заглянув в космос, хочет разгадать тайну Вселенной, считает слушатель Красовицкий. Мы летаем в космос с той же целью, с какой инопланетяне прилетают к нам, чтобы убедиться, что в космосе нас бесконечное множество. Это написал нам из Санкт-Петербурга Николай Ломов. А Дима пишет, это тот же спорт. Человек всегда стремился преодолеть себя. Такова природа социального. Быть лучше другого, иначе станешь хуже и можешь погибнуть в безвестности.
После того, как мы освободили Ирак, у людей возникли вопросы.
В Турции на улицах работают более миллиона несовершеннолетних.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Польше каждый автомобиль, в котором сдаются экзамены на получение водительских прав, должен быть оборудован видеокамерой.
Себастьян Эдати назвал иранского президента антисемитом самого дурного сорта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».